Евангелие от Марка, 6 глава, с 1 по 6 стих. Иисус Христос покинул Капернаум после чуда воскрешения дочери Иаира и пришел в свое отечество, то есть в город Назарет. Это было, скорее всего, его второе путешествие в родной город. О его первом посещении Назарета евангелист Лука пишет: «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился». Евангелие от Луки, 4 глава, с 28 по 30 стих. Так они ответили на его любовь, но Христос простил им все. И теперь он снова в их синагоге и с той же великой любовью к ним в своем сердце. Господь Иисус представил Назарету еще одну возможность для покаяния и веры в него как Мессию. Евангелист Марк поведал нам о пребывании Иисуса Христа в Назарете довольно подробно и трогательно. Из этого описания мы можем извлечь для себя важные и поучительные мысли. Во-первых, о посещении родных мест писатели обыкновенно рассказывают трогательные истории. Каждый поворот дороги, каждый уголок улицы, каждое дерево на родине вызывают в памяти картины детства. Встречи с родными и близкими будут дорогие сердцу воспоминания. Скорее всего, самые дорогие воспоминания у Иисуса Христа были связаны с синагогой его родного города. Дом Божий был для него настоящим домом Отца. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 16 стих. Синагога в Назарете была его школой и домом молитвы. Поэтому не случайно евангелист Марк повествует о пребывании Иисуса Христа в Назаретской синагоге. Присутствующие на богослужении жители Назарета хорошо знали Иисуса Христа. Многие из них помнили его с детства. На этом служении могли быть и товарищи юности Христа. Многие помнили его, когда он, будучи плотником, выполнял различные заказы. В греческом оригинале слово «тектон» означает работника по дереву, не только плотника и столяра, а мастера и ремесленника вообще. Согласно Гомеру, тектон строил суда, дома и храмы. В старые времена, да еще и сегодня в некоторых местах, в небольших городах и селах можно найти людей, которые строят все. От клетки для птиц до дома. Они могут починить крышу, поставить ворота, изготовить бурону, грабли. Это мастера своего рода, которые с немногими простейшими инструментами могут приложить свою руку к любому делу. Вот таким плотником был Иисус Христос. Иустин Мученик в середине II века писал, что в его времена в Назарете можно было встретить людей, у которых еще сохранились бороны и грабли, изготовленные якобы Иисусом Христом. Поэтому неудивительно, что начальник синагоги дал возможность проповедовать Христу, известному сыну своего города. Среди слушателей Иисуса Христа, кроме соседей и знакомых, находилась его мать, братья и сестры по плоти. Люди дивились словам благодати, исходившим из его уст, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Евангелие от Луки, 4 глава, 22 стих. Иисус был простым человеком из простого народа. Уильям Крукс был одним из крупных руководителей рабочего движения Англии. Он родился в очень бедной семье и часто видел свою мать плачущей, потому что она не знала, чем накормить семью. Крукс начал работать в кузнице, стал первоклассным мастером и одним из уважаемых людей. Затем он занялся политикой и стал первым лейбористским мэром лондонского пригорода. Были тогда и такие люди, которые почувствовали себя обиженными, когда Уильям Крук стал мэром. Однажды некая дама заявила на людях с презрением: Они сделали этого простого парня Крукса мэром, а он ничем не лучше простого рабочего. Тут же человек из толпы, сам Уильям Крукс, повернулся к ней и, сняв шляпу, сказал: «Совершенно верно, мадам, я ничем не лучше простого рабочего». Жители Назарета презирали Иисуса Христа, поскольку он был рабочим человеком. Для нас же в этом его слава. Значит, Бог, когда он пришел на землю, не претендовал на особое положение. Он принял для себя самую обычную жизнь с самыми обычными задачами. Он был прекрасным плотником. Хорошо, если бы и мы, подобно Христу, прекрасно владели своими профессиями и были самыми добросовестными работниками в учреждениях и на предприятиях, то есть на местах нашей работы. Во-вторых, когда Иисус Христос закончил свою проповедь, в синагоге раздался необычный шум от множества голосов, что не считалось предосудительным. Жители Назарета задавали друг другу вопросы о Христе, из которых главными были три. Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Евангелие от Марка, 6 глава, 2 стих. Поразмыслим над вопросами слушателей Иисуса Христа. Первый вопрос «Откуда у него это?» относился к словам Господа Иисуса. На страницах Евангелия мы находим многократное упоминание о вдохновенности и удивительной силе воздействия слов Иисуса Христа на слушателей. Люди, которым был дан приказ арестовать Христа в Иерусалимском храме, были настолько захвачены его проповедью, что пораженные они возвратились, свидетельствуя: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 46 стих. В словах Христа было такое, чего не было в речах других. Иисус Христос проповедовал Евангелие. А Евангелие есть реальная сила, могущая произвести коренные перемены во всей жизни человека. В нем начало и конец религии, высшие связи человека со своим Творцом и Отцом Небесным. Оно дает смысл жизни. Без него жизнь – только прозябание. Никто до Иисуса Христа и после Него не сказал ничего более истинного, более совершенного, более жизненного, чем то, что сказано в Его учении: «Любите друг друга». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. «Без учения Христа мир сделался бы адом и развратился», — говорил Блез Паскаль. И теперь при чтении Евангелия каждый может испытывать благоговение от слов Иисуса Христа. Его слова звучали очень сильно, внушительно и авторитетно, ибо он учил как власть имеющий. Евангелие от Матфея, 7 глава, 29 стих. И эта власть превосходила власть Моисея и пророков. Откуда у него это? Второй вопрос. Что за премудрость дана ему? Относится к необычайной глубине толкований Иисуса Христа. Он объяснял законы поучения пророков новым способом, а не как книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, 7 глава, 29 стих. В его премудрости Ветхий Завет получил новое освящение. Древние истины стали новыми. Никогда ни один человек не говорил нам так о Боге, как этот человек. Он и только он сказал нам все о Божьей сущности, о его божественных атрибутах, свойствах и качествах, о том, как Бог смотрит на нас и как относится к нам, грешным погибшим людям. Только Иисус Христос дал нам правильное представление о Боге. Бог далекий и грозный, Бог невидимый и страшный был представлен нами Христом как Бог близкий и дорогой нашей душе, как любящий небесный Отец. В учении Христа Бог открыт и показан нам на личном примере Христа, Богом милующим кающегося грешника, прощающим и спасающим. Третий вопрос. Как такие чудеса совершаются руками Его? Жители Назарета были свидетелями чудес Христа и слышали о них от других. Своим вопросом они не только подтверждали Его чудеса, но и свидетельствовали, что эти чудеса превысили дела великих ветхозаветных мужей. Назарянам, тем не менее, было непонятно, как это мог совершить житель их города. Иисус Христос своими чудесами показывал, что мессианское царство, возвещенное пророками, пришло в нем самом. Евангелие от Матфея, 11 глава, 4 стих. Ими он привлекал внимание на самого себя и на благую весть, которую проповедовал. Он вызывал восхищение и благоговейный страх, заставляющий людей спрашивать себя, кто он? Евангелие от Матфея, 8 глава, 27 стих. Касалось ли это власти отпускать грехи? Евангелие от Марка, 2 глава, с 5 по 12 стих. Его господство над субботой, Евангелие от Марка, 3 глава, 4 стих. И его царственного мессианства, Евангелие от Матфея, 14 глава, 33 стих. Господь Иисус своими чудесами всегда подтверждал свою миссию и достоинство и свою божественность. Все вопросы были вполне логичные и уместные. Плохо только, что жители Назарета не поставили четвертого вопроса. Что мы должны делать? Они не предполагали, что через Иисуса Христа с ними говорил сам Бог. И поэтому у них произошла неожиданная перемена настроения. Их удивление привело не к вере, а к зависти и злобе. Это случается всегда, когда на свои вопросы люди не могут найти правильного ответа. Недостаточное знание часто приводит к неправильным выводам. Назаряне хотели основать свою веру на фактах, и при этом основной упор делали на наследственность. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? Христос был не из какой-либо гениальной семьи. Его величие нельзя было объяснить и наследственностью. «Не плотник ли он?» — говорили друг другу жители Назарета. Как сын своих земных родителей, Иисус Христос был плотником. Добросовестный труд в сфере любой профессии никого не унижает. Многие великие люди получили божественное призвание, находясь на самой простой работе. Так Моисей, Давид и Амос были пастухами, Гедеон молотил, а пророк Елисей пахал. Так почему же Бог не мог призвать Мессию из мастерской плотника? Тайна силы и величия Иисуса Христа так и осталась неоткрытой жителями Назарета. Они и до сего дня остаются тайной для тех, кто не хочет признать Его божественности. Христианская же вера видит в Иисусе Христе Сына человеческого, Сына Божьего и сущего над всеми Бога. Библия говорит: «Их и отцы, и от них Христос, по плоти сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Аминь». Послание Римлянам, 9 глава, 5 стих. Влияние проповеди Иисуса Христа легко объяснить тем, кто может сказать с апостолом Петром: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68 стих. А секрет тайны его чудес открывается тем, кто говорит вместе с Фомой: «Господь мой и Бог мой». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 28 стих. Именно этого не понимали жители Назарета. Они не признали в Иисусе Христе Мессию, Спасителя, Господа и Бога. И потому соблазнялись о нем. В-третьих, Неверие жителей Назарета сильно препятствовало деятельности Иисуса Христа. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. Это отнюдь не означает, что Христос потерял там свою духовную силу, но это значит, что Назарет не хотел пользоваться силой Иисуса Христа. Электричество, находясь рядом, не будет служить нам, пока мы не захотим воспользоваться его возможностями. Сила Божья постоянно существует в мире, но она не совершит великих дел до тех пор, пока люди верою не воспримут ее. Благодать Господа и сейчас окружает нас, но ее благословенное действие для нашего блага зависит от нашей веры. Из-за нашего неверия или маловерия мы часто лишаемся помощи Божьей. Грешники из Назарета ушли из синагоги домой с беспокойными сердцами, поскольку у них не было веры. Больные, видевшие Иисуса Христа, возвратились на свои постели с прежними болезнями, так как по своему неверию не просили у Господа здоровья. Поведение жителей Назарета было настолько необоснованным, что даже сам Иисус Христос удивился их неверию. Евангелие два раза говорит об удивлении Христа. Первый раз Господь Иисус удивился наличию большой веры у офицера из языческого рода. Евангелие от Матфея, 8 глава, 10 стих. Второй раз он удивился неверию жителей своего родного города. Если наши познания основ веры поверхностные и ограничиваются лишь знанием отдельных исторических фактов, они часто приводят к неверию. «Только сердцем веруют к праведности» – послание Римлянам, 10 глава, 10 стих. В такой атмосфере трудно проповедовать. Церкви были бы совершенно иными, если бы верующие постоянно помнили, что успех проповеди больше, чем наполовину, зависит от них. В атмосфере ожидания даже незначительные усилия могут зажечь людей, присутствующих на богослужении. В атмосфере холодной критики или вежливого безразличия даже необычайно вдохновляющие слова могут пропасть. В плохой атмосфере не могут процветать миролюбивые отношения. Люди, собравшиеся для того, чтобы ненавидеть, будут ненавидеть. Если они отказываются понимать, они будут понимать неправильно. Если они собрались, чтобы понимать лишь свою точку зрения, они не будут понимать других. Если же люди собрались, потому что они любят Иисуса Христа и стараются понимать друг друга, то во Христе могут сойтись даже очень далеко стоящие друг от друга люди. Будем же больше и больше любить Иисуса Христа. И все же в Назарете нашлось небольшое число людей, кому Иисус Христос мог оказать свою помощь. Это были больные, стоявшие в стороне от общего настроения жителей Назарета. Считаясь с общим мнением, им было нелегко прийти к Иисусу Христу, но они все-таки пришли. Господь всегда имел и имеет, пусть небольшое, но определенное число верных Ему людей, которым Он говорит: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Из 6 главы Евангелия от Марка мы видим, как наряду с расширением деятельности Иисуса Христа росла и оппозиция по отношению к Нему. Христос пошел в свой родной город с благими намерениями, и кажется, что именно там, где Его так хорошо знали, можно было ожидать великого доверия и признания Его служения. Но в действительности родной город стал Ему враждебным. И Христос дивился неверию их. Он же учил своих учеников, что если их не примут в одном городе, они должны идти в другой и там продолжать свой труд. Евангелие от Матфея, 10 глава, 23 стих. Так и поступил он сам. О следующих шагах Иисуса Христа евангелист Марк говорит: «Потом ходил по окрестным селениям и учил. Другими словами, когда это было необходимо, он проповедовал в селах. Будем же и мы ревностными проповедниками Евангелия Христова. Евангелие от Марка, 6 глава, с 7 по 11 стих. Ветхозаветный народ не принял Иисуса Христа, и ему пришлось опираться на избранных им учеников. По словам евангелиста Марка, избранные Господом Иисусом ученики должны были выполнять три задачи – находиться с Иисусом Христом, проповедовать Евангелие и изгонять злых духов. Свою первую задачу они уже выполняли и теперь могли приступить к выполнению двух других. Избрание апостолов произошло после возникновения острой оппозиции фарисеев. Евангелие от Марка, 3 глава, 6 стих. А их отправление на служение состоялось тогда, когда родной город Назарет отверг Иисуса Христа. Отправление на труд 12 апостолов нужно считать новым этапом в деятельности Господа Иисуса. Это, конечно, не означало, что ученики теперь стали трудиться совершенно самостоятельно. Они были в прежней зависимости от Христа, но их сфера деятельности намного расширилась. До этого времени Иисус Христос выступал перед народом единственным проповедником. Почему же теперь Он стал посылать Своих учеников с проповедью Евангелия? Причины могли быть разные. Прежде всего, апостолы сами нуждались в соответствующей практике, чтобы проповедовать тогда, когда Христа уже не будет с ними. Поэтому Он и призвал их, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь. Евангелие от Марка, 3 глава, 14 стих. Одна часть подготовки закончилась. Апостолы не вполне закончили свое обучение, но они были с Иисусом Христом, слушали Его слова и видели Его великие дела. Теперь им самим предстояло пойти и проповедовать, возвещать Царство Божье. Что же такое Царство Божье? Царство Божье – есть Царство Иисуса Христа. Таков закон в Царстве Божьем. Прежде вниз, затем вверх. Через крест – к венцу. Через ночь – к свету. Евангелие говорит, что Царство Божье, с одной стороны, есть рай, где вечно пребывает Господь. «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» И сказал ему, разбойнику Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава, 42-43 стихи. С другой стороны, Царство Божие есть нечто такое, что может быть внутри нас. Царство Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Царство Божие, которое вселяется в сердце истинного христианина, это праведная жизнь, согласная со Словом Божьим. Это мир, покой совести человеческой, какой может дать человеку только Господь Иисус, и какого никто из нас не может дать друг другу. Это тихая радость от того, что мы знаем своего Господа, веруем в Него, идем за Ним, имеем Его в себе, что мы чада Божье, наследники вечного небесного царства. Это плод спокойной совести, сознание того, что живем с Иисусом Христом и во Христе. Отправить апостолов на служение было необходимо не только им самим. В этом нуждались люди. Евангелист Матфей говорит, что перед этим при виде толп народа Иисус Христос жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стих. Трудясь один, Христос не имел бы возможности удовлетворять нужды многих. Кроме того, Он постоянно имел в виду скорое окончание Своего служения, поэтому стремился расширить Его через Своих учеников. И если они не могли совершать всего того, что совершал Он Сам, то они все же могли быть голосом, пробуждающим людей. Подготовка и последующий труд относятся к жизни каждого ученика Иисуса Христа. Каждый, кто хочет трудиться в Царстве Божьем, должен прежде всего пребывать в тесном общении со Христом и учиться у Него. Пребывание с Господом Иисусом наполняет душу служителя любовью, миром и радостью, а учение расширяет и дополняет его знания. Иногда встречаются такие молодые христиане, которые с восторгом, мечтая о труде, считают пребывание с Господом и соответствующую подготовку тратой времени. Они хотят, чтобы их сразу же послали на проповедь. Но Иисус Христос действовал мудро и назначил своим ученикам первоначальное обучение у себя. И вот это время кончилось, и им пришлось выйти на самостоятельный труд. К сожалению, сегодня есть и такие христиане, которые готовы все время учиться, но на труд выходить не хотят. Боясь, что не смогут выполнить свое служение достаточно хорошо, они вообще не приступают ни к какому труду. Эти ученики забывают, что Господь может использовать и наши малые способности. Если бы Он призывал на труд в своем винограднике только совершенных людей, тогда бы Он вообще никого из нас не мог использовать. Никто из учеников Иисуса Христа не мог выполнить свое задание так хорошо, как это делал сам Господь Иисус. Но все же они вышли на труд. Вполне возможно, что кто-то из них совершал свое служение лучше других, но трудились все. Когда для служителя наступает время выходить на труд Господень, он должен совершить этот шаг и трудиться для него с полной отдачей всех своих сил и способностей. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». На гостеприимство на Востоке смотрели как на священный долг. Странник, вошедший в деревню, не должен был искать, где остановиться. Жители должны были предложить ему свое гостеприимство. Апостолы были посланы Иисусом Христом со словом проповеди к иудеям, у которых был обычай заботиться о своих учителях. Поэтому Христос, отправляя к ним своих учеников, заповедал ничего не брать с собою. Но такого обычая не было у язычников. Когда же ученики были посланы к язычникам, то им было позволено взять с собой вещи и средства первой необходимости. В связи с этим повелением Христа у экзегетов, толкователей Слова Божьего, возникает вопрос, было ли это повеление временным или постоянным, то есть касалось ли только одних апостолов, и притом во время их первоначальной проповеди, или же оно имеет обязательную силу для всех проповедников Евангелия. Одни говорят, что это повеление было постоянным, Иероним, Амвросий, Августин, так что апостолы должны были в течение всей своей жизни соблюдать эти заповеди. Но другие полагают, что эти заповеди Христа были временными и обязательными только во время проповеди среди иудеев. Конечно, такое исполнение заповедей Господа, например, при служении в суровых климатических условиях, бывает невозможно. Однако заповеданный им дух нестяжательства остается в силе для всех проповедников Евангелия. Нестяжательство – это отсутствие жажды накопления денег, имущества и страсти к наживе. Да сохранит Господь всех нас от этого порока! Как обычно люди, принявшие евангельскую весть, бывают рады обеспечить всем необходимым тех, кто принес им благую весть – спасение во Христе Иисусе. Эта мысль подтверждается и словами Господа. «Трудящийся достоин пропитания». Апостол Павел пишет, «Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 14 стих. Жизнь апостолов и учеников Христа – это жизнь странствующих богомольцев, пилигримов. Им не надо быть слишком занятыми материальными вопросами, но люди всегда должны заботиться, чтобы они получали надлежащую помощь и поддержку для своего существования. Эти слова Иисуса Христа налагают обязанность как на христианских служителей, так и на нас, христиан. Апостол Павел говорит: «Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится: «Так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 9 по 11 стих. Далее Иисус Христос говорит: «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». Акт оттрясения ног мог иметь два значения: что апостолы ничего не взяли у отвернувшихся от них и свободны от всякой связи с ними, и что они свободны от осуждения, которое постигнет лиц, отказавшихся от евангельской вести. Это повеление Господа было более ясно апостолам, поскольку закон раввинов гласил, что в языческих странах даже прах осквернен, и потому человек, возвращающийся домой в Палестину, должен был отряхнуть с себя мельчайшую частицу пыли нечистой страны. Этим жестом иудеи образно показывали, что иудей не может иметь ничего общего даже с пылью и прахом языческой страны. Иисус Христос как бы говорил: «Если они откажутся слушать вас, вы можете поступать с ними так же, как поступают ортодоксальные иудеи по отношению к дому язычника. У вас не может быть с ними ничего общего». Жизнь и время неоднократно доказывали, что каждый человек получает возможность услышать истину, но потом эта возможность может больше не появиться вновь. Говорят, три вещи не приходят назад: сказанное слово, выпущенная стрела и упущенная возможность. Очень часто трагедией жизни оборачивается упущенный момент. И, наконец, Иисус Христос говорит: «Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». В Новом Завете Содом и Гоморра являются символом порока. Непосредственно перед разрушением Содом и Гоморра оказались повинными в грубом и грязном нарушении законов гостеприимства. Книга Бытие, 19 глава, с 1 по 11 стих. Они тоже не приняли Божьих посланцев, но у Содома и Гоморры не было возможности отказаться или принять весть об Иисусе Христе и о Царстве Божьем. Вот почему им в последний день будет отраднее, чем городу или селу в Галилее и других местах, которые отказались от Евангелия, то есть от благой вести о Христе и Иисусе. Вот почему Библия говорит: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Послание евреям, 3 глава, 7-8 стихи. «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих. «Дадим же должное место в наших сердцах Иисусу Христу сегодня, сейчас». Евангелие от Марка, 6 глава, 12-13 стихи. Ученики Иисуса Христа пошли проповедовать Евангелие с особым желанием. Господь Иисус знал, что в Галилее найдутся люди, ожидающие Царства Божьего. В задачу учеников входило найти их. Господь не стал ждать, когда эти люди придут к Нему, но, будучи добрым пастырем, Он сам пошел искать их. Каковы же были результаты деятельности учеников? К сожалению, евангелист Марк ничего не говорит о результатах проповеднической деятельности апостолов. Условия труда на Ниве Божьей тяжелые, но важность этого труда достойна самых больших жертв. Окончательные результаты его хорошо и точно будут известны только в вечности. Что же несли людям, посланные Иисусом Христом, его ученики, его посланники, апостолы? Во-первых, они несли людям послание Иисуса Христа. В оригинальном тексте употреблено слово, означающее «сообщение, посланное вестником». Апостолы ничего не говорили сами от себя, они лишь распространяли весть. Они сообщали людям не то, что думали или считали нужным сказать, но передавали то, что сказал им Иисус Христос. Они доносили до людей не свое мнение, а правду и слова Иисуса Христа. Они несли людям весть о Мессии, Спасителе мира, весть об Иисусе Христе. Иисус Христос является основанием всех благословений Божьих для человека. Он есть единственный путь, ведущий с земли на небо в радостное общение с Богом. Без Иисуса Христа, именуя Его, никто не может познать Бога. Без Христа и помимо Него у нас нет достаточного познания о Боге. Отрицать Иисуса Христа – это значит совершенно потерять Бога. Известие, с которым шли к людям Божьи пророки, всегда начиналось словами «Так говорит Господь». Человек, который приносит важное известие людям, должен сперва получить его от Господа. Апостолы получили послание от Иисуса Христа и несли его людям. Во-вторых, апостолы несли людям весть Иисуса Христа, и она звучала «Покайтесь». Это было не очень приятное известие. Слово «покаяние» или «покайтесь» упоминается в Новом Завете 70 раз. Библейское покаяние охватывает разум, чувства и волю. Библейское слово «покаяние» означает «перемена», «поворот». Это слово силы и действия. Когда Библия призывает нас покаяться в грехах, это означает, что мы должны отвернуться от греха, сделать полный поворот – и пойти в противоположном направлении от греха. Покаяние есть отрешение от греха. Покаяться значит изменить прежний образ мыслей и привести свои действия, слова и дела в соответствие с новым. Покаяться значит измениться в сердце своем и изменить свои поступки. Раскаяние обязательно вызывает страдания, потому что оно связано с горьким сознанием факта, что мы шли в жизни неверным путем. Оно обязательно нарушает покой, потому что с ним связана полная перемена в жизни. В книге Камо Гридеши Сенкевич пишет, как молодой римлянин Вениций влюбился в девушку-христианку. Он идет за ней на ночное богослужение христиан и присутствует там, никем не узнанный. Слушая проповедь апостола Петра, он чувствует, что с ним происходит что-то необыкновенное, и понимает, что если он последует этому учению, ему придется сжечь на костре все свои прежние мысли, привычки, характер, все свое существо, наполнив жизнь абсолютно новым содержанием, то есть стать совершенно новым человеком. Вот это и есть раскаяние. «Нет ничего сладостнее, — говорил Иоанн Златоуст, — как печаль по Богу. Печаль по Богу лучше и полезнее радости мирской. Как мирская радость бывает смешана с печалью, так слезы по Богу произвращают всегдашнюю и неувядающую радость». Покаяние помогает нам достичь Царства Небесного, войти в рай, насладиться вечным весельем. Покаяние – мать спасения, неспровержение дьявола, уничтожение пороков. Покаяние разрешает узы грехов, спасает отчаявшиеся души, просвещает помрачненных, обращает к Богу отверженных, призывает заблудших. Покаяние – отрада и утешение всех отчаявшихся. Покаяние восстанавливает падшую душу, делает ее из отчужденной, дружественной Богу. Покаяние ободряет душу истерзанную, укрепляет колеблющуюся, исцеляет сокрушенную, делает здоровой уязвленную. О, покаяние! Ты исходишь от земли на небо, превышаешь силы ангельские, приближаешь через посредство Духа Божьего к престолу Господню, становишься собеседником Бога. Ты из сокровищ Божьих как бы из своих собственных получаешь жизнь и с дерзновением даруешь ее тем, которые обладают тобою. Через грех дьявол низводит нас в гиенну, через покаяние Христос вводит нас в Царство Небесное. Кто же скрывает свои грехи, тот не хочет с ними расстаться. Стыдиться надо грешить, а не исповедовать грехи. Благо то исповедание грехов, за которым следует исправление жизни. Но что пользы открывать врачу язву и не употреблять целительных средств? Покаяние есть договор с Богом об исправлении жизни. Насаждающий деревья и опять исторгающий их не будет иметь плодов от своего насаждения, так и кающиеся, но опять согрешающие не соберут плодов покаяния. В-третьих, апостолы несли людям прощение и милосердие Иисуса Христа, не только Его грозное требование, но помощь и исцеление. Они несли освобождение бедным, одержимым бесами мужчинам и женщинам. Христианство с самого начала стремилось не только ко спасению душ, но спасению всего человека. Христианство протянуло людям руку, чтобы спасти их не только от моральной гибели, но и облегчить их физические страдания делами любви и милосердия. Милосердие – это любовь в действии, пользующаяся всяким случаем быть полезной людям, оказавшимся в той или иной беде. Милосердие охотно и с радостью откликается на призванные вопли страдальцев. Оно смело спешит в кромешную тьму зла, неверия и безбожия, спешит к сидящим во тьме и тени смертной с ярким факелом человеколюбия. Милосердие – одно из лучших украшений христианской жизни, но не материальное, которое надевают в исключительных случаях, а духовное, украшающее истинного христианина постоянно. Оно излучается через выражение глаз, лица, приятную улыбку, добрые слова, искренние чувства, оказанную помощь и жертвенное служение. Деятельное участие в судьбе ближних дает человеку верующему уже здесь, на земле, испытать то, что Господь обещал. «Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут». Евангелие от Матфея, 5 глава, 7 стих. Будем же милосердными христианами. Евангелие от Марка, 6 глава, 14-15 стихи. Слухи об Иисусе Христе распространились по всей Палестине. Известие о нем дошло и до царя Ирода. Вполне возможно, что Ирод услышал о Христе только теперь, потому что его официальная резиденция в Галилее находилась в Тивериаде, полуязыческом городе. Но проповедническая деятельность 12 апостолов разнесла славу об Иисусе Христе по всей Галилее, так что его имя было известно всем жителям Галилеи. Тивериада – город на берегу Генесарецкого озера, называемого также Тивериадским. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 1 стих. Согласно Талмуду, Ирод Антипа построил Тивериаду на месте древнего Ракафа, упоминаемого в книге Иисуса Навина в 19 главе, 35 стих. Он назвал город в честь императора Тиберия и перенес сюда из Сепфориса свою резиденцию. По-видимому, Иисус Христос не бывал в Тивериаде. Иудеи долгое время избегали посещать этот город, считая его нечистым, так как при его строительстве были разрушены древние гробницы. Но после падения Иерусалима Тивериада стала местом пребывания иудейских книжников. Здесь возникли Мишна и палестинский Талмуд, и здесь находились гробницы известнейших раввинов Акибы и Маймонида. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Это суждение об Иисусе Христе человека с нечистой совестью. Ирод был повинен в смерти Иоанна Крестителя. Он был обезглавлен по приказу Ирода. Человеку, совершившему зло, весь мир становится врагом. В подсознании, да и в мыслях своих, человек не абсолютный господин, и потому, когда он задумывается, мысли его возвращаются к совершенному злу. Человек не может избежать себя, и когда внутреннее «я» обвиняет его, жизнь становится невыносимой. Он является жертвой своих злодеяний. Как-то из тюрьмы сбежал заключенный. Через двое суток голодного и изможденного его поймали. Он рассказал, что не было смысла бежать. «У меня спокойной минуты не было», — сказал он. «Все время преследуемый я не имел надежды уйти от преследователей. У меня не было времени поесть или поспать». Преследуемый. Вот слово, которым определяется жизнь человека, совершившего злодеяние. Услышав об Иисусе Христе, Ирод Антипа прежде всего подумал, что это явился обезглавленный им Иоанн Креститель, чтобы отомстить ему. Жизнь грешника – это жизнь преследуемого. Цена, которую приходится платить за совершенный грех, всегда больше полученного вследствие совершенного греха. Грех – страшная, отвратительная, оскверняющая, заразная, неизлечимая, смертельная болезнь. По учению Иисуса Христа грех является первопричиной всех наших бед. Горе, болезни, страдания, мучения и сама смерть – только последствия греха. Все скорби, вся горечь, все насилия, боль и стыд истории человечества заключаются в одном маленьком слове – грех. «Всякий человек грешит», – говорил Тихон Задонский, – «и тем казнит себя. Сам грех его – казнь ему. Обижает другого и обижается сам, уязвляет и уязвляется, озлобляет и озлобляется, бьет и бывает битым, убивает и убивается, лишает и лишается, клевещет и оклеветан бывает, осуждает и осуждается, хулит и хулится, ругает и бывает поруган, прельщает и прельщается, обманывает и обманывается, унижает и унижается, смеется и бывает осмеян». Словом, какое бы ни сделал зло ближнему, себе большее зло делает. Так грешник ту меру, которую мерит ближнему своему, себе наполняет с избытком. Так было и с Иродом. Его грех казнил его же сердце. Будем же в нашей жизни избегать всякого греха. Другие говорили: «Это Илия». Это суждение о Господе Иисусе проникнуто национализмом, то есть идеологией, направленной на разжигание вражды под лозунгом защиты своих национальных интересов и национальной исключительности. Некоторые иудеи считали Иисуса Христа вновь пришедшим Илией. Иудеи ожидали Мессию. О нем было много разных представлений, но самой распространенной была идея о победоносном царе, который сперва возвратит иудеям их свободу, а потом поведет их в победный поход по всему миру. Неотъемлемой частью этой идеи было представление о том, что перед приходом Мессии на землю вновь придет в качестве его вестника и предтечи величайший из пророков – Илия. И в наши дни иудеи оставляют во время празднования Пасхи за столом свободный стул, который называется стулом Илии, и ставят перед ним стакан вина, и в ходе служения широко раскрывают дверь, чтобы Илия мог войти и принести столь долгожданную весть о том, что Мессия пришел. Вот это суждение об Иисусе Христе человека, желающего видеть во Христе осуществление своих целей. Он думает об Иисусе Христе не как о том, кому он должен покориться и кому он должен повиноваться, а о том, кого он может использовать в своих корыстолюбивых и честолюбивых целях. Корыстолюбие – это стремление к личной выгоде и наживе. Грех корыстолюбия состоит в приобретении все большего и большего количества предметов или денег, нужных другим людям, и в удержании в своей власти этих предметов или денег с целью использовать их по своему желанию. Корыстолюбие есть тяжелая, губительная болезнь и корень многих зол. Корыстолюбие не бывает без кары, хотя оно и само по себе есть немалая кара, говорил Сенека. Библия говорит: «Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить». Книга Притчи, 15 глава, 27 стих. А честолюбие – это стремление добиться высокого почетного положения, жажда известности, славы. Честолюбивый человек хочет, чтобы на него обращали внимание и признавали его. Он хочет быть популярным, иметь хорошую репутацию. Честолюбивый человек хочет быть выше других по положению и ищет свое место среди власти. Как ржа съедает железо, так честолюбие съедает сердце человека. Да сохранит нас Господь от этих пороков! А иные говорили: «Это пророк», или «как один из пророков». Были и такие иудеи, которые видели в Иисусе Христе Божьего пророка. Иудеи знали, что в течение 300 лет не было слышно голоса пророков, и это печалило и волновало их. Иудеи слышали доводы раввинов по проблемам закона, они слышали проповеди по вопросам морали в синагоге, но уже в течение 300 столетий они не слышали голоса возвещавшего: «Так говорит Бог». В те дни такие иудеи прислушивались к подлинному голосу Божьему, и в Иисусе Христе они слышали голос Божий. Правда, Иисус Христос был не просто пророком. Он принес людям не только голос Божий. В Иисусе Христе сам Бог пришел к людям. Библия говорит: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Люди, видевшие в Иисусе Христе пророка, были, по крайней мере, ближе к истине, чем мучимые угрызениями совести Ирод и ожидающие своего часа националисты. Люди, видевшие в Иисусе Христе Божьего пророка, могли и способны были пойти еще дальше, увидеть и познать в нем Спасителя мира, Сына Божьего и Бога, явившегося во плоти. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна, 5 глава, 20 стих, пишет: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Человек не познает Господа от своих дел. Он познает Его только благодатью, через веру. Мы ничем не оплачиваем путь к счастью и к небу. Ни добрыми делами, ни высоконравственными речами, ни самоисправлением, ни деньгами. Счастье и место в небе – это дары Божьи через Иисуса Христа. Солнце с высоты для всех равно щедро излучает свой свет, но видят его только имеющие глаза и не закрывающие их. Так и Господь с высоты своей посылает всем изобильную помощь, ибо Он – неиссякаемо источающий, спасительный и озаряющий источник милости и добра. Наслаждаются же Его благодатью и силой к совершению добродетели и достижению совершенства не все, но только те, которые проявили доброе соизволение и делами показали веру и любовь к Господу Иисусу, которые устранились от всего дурного, твердо держатся заповедей Божьих и всегда устремляют душевный взор на самое солнце правды – Господа Иисуса Христа. Отсутствие познания Господа и отказ человека повиноваться Ему являются основой всяких проблем и нужд, которые тяготят нас. Человеческое незнание и замешательство перед божественным планом ввергает мир в хаос. Человеческое нежелание познать Господа и повиноваться Ему и Его законам является причиной того, что наши души угнетены тяжким бременем. «Но что для меня было преимуществом, — пишет апостол Павел, — то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Послание Филиппийцам, 3 глава, 7 по 12 стих. «Будем же и мы познавать Иисуса Христа больше и больше». Евангелие от Марка, 6 глава, 16 по 29 стих. Описывая это событие, евангелист Марк говорит о драме, которая совершилась в крепости Махерон. Крепость была построена на отдельно стоящей скале, окружена ущельями и возвышалась над восточным берегом Мертвого моря. Это была одна из самых уединенных и недоступных крепостей в мире. Казематы и подземные камеры сохранились до наших дней. И путешественники могут видеть железные скобы и крючья в стенах, к которым, вероятно, был прикован Иоанн Креститель. В этой мрачной крепости он был обезглавлен. Брачные связи фамилии Ирода просто невероятны, а их взаимоотношения столь сложны, что их почти невозможно точно установить. Когда родился Иисус Христос, царствовал Ирод Великий. Это он повелел избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его. Евангелие от Матфея, 2 глава, 16 стих. Ирод Великий был много раз женат. К концу своей жизни он стал безумно подозрительным и убивал одного за другим своих сыновей. Первой женой Ирода была Дорида. От нее был сын Антипатр, которого он убил. После этого Ирод женился на Мариамне, от которой у него было два сына – Александр и Аристовул. Аристовула Ирод тоже убил. Иродиада была дочерью Аристовула. Потом Ирод Великий женился на другой Мариамне, дочери Симона, от которой у нее был сын Ирод Филипп. Ирод Филипп женился на Иродиаде, дочери своего брата Аристовула, то есть на своей племяннице. От Иродиады у Ирода Филиппа была дочь Соломия. Это она танцевала перед Иродом Антипой, четвертовластником Галилеи. Потом Ирод Великий женился на Мальфаке, от которой у него было два сына – Архилай и Ирод Антипа. Он и есть тот Ирод, который приказал обезглавить Иоанна Крестителя. Ирод Филипп, первый муж Иродиады и отец Соломии, не унаследовал ничего из областей Ирода Великого и жил, будучи просто богатым человеком, в Риме, где его и посетил брат Ирод Антипа. Он соблазнил Иродиаду и убедил ее оставить мужа, Ирода Филиппа. Следует обратить внимание на то, что Иродиада была дочерью Аристовула, брата Ирода Антипы, то есть его племянницей, а с другой стороны, женой Ирода Филиппа и, следовательно, его невесткой. Ирод Антипа был сначала женат на дочери царя Аресты из арабской страны Набатии. После происшедшего она убежала к своему отцу, который вторгся в земли Ирода Антипы, чтобы отомстить за честь дочери, и нанес ему тяжелое поражение. К этой ужасной картине можно добавить следующее. Ирод Великий женился на Клеопатре Иерусалимской, и от этого брака у него был сын Филипп Тетрарх, который впоследствии женился на Соломии, дочери Филиппа, его брата Иродиады, которая была дочерью Ариставула, его другого брата. В истории редко имеют место такие сложные и запутанные брачные отношения, как в семье Ирода Великого. Женившись на своей невестке, Ирод Антипа нарушил иудейский закон. Книга Левит, 18 глава, 16 стих, 20 глава, 21 стих. И приступил все нормы морали. За этот прелюбодейный брак Иоанн Креститель строго обличал Ирода Антипу и Иродиаду. Нужно было быть смелым человеком, чтобы обличать деспота, имевшего власть над жизнью и смертью своих подданных. Мы можем представить себе гневный крик Ирода. «Как он смеет!» А Иродиада же, злобясь на него, желала убить его. Евангелие от Марка, 6 глава, 19 стих. На обличение царь ответил физическим насилием и заключил Иоанна в темницу. Время от времени он приглашал своего заключенного, чтобы побеседовать с ним. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Очевидно, Ирод не имел намерений причинить пророку страшное зло. Но грех трудно остановить на полпути человеческими силами. Пришло время, которое оказалось для греха удобным днем. Это был день рождения Ирода, когда он, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Эти слова, конечно, были только хвастовством захмелевшего человека. Официально Ирод не был царем. Он был четвертовластником. Государство принадлежало Риму. В ответ на обещание Ирода девушка по совету своей матери попросила голову Иоанна Крестителя. Для исполнения задуманного злодеяния Иродиада превратила свою дочь в убийцу. Хотя Ироду и не понравилось желание девушки, но перед присутствующими он не смог отказаться от своего обещания. Таким образом, на его совести оказалось еще одно злодеяние. Еще один зов Господа к Ироду прозвучал в Страстную Пятницу. В то утро Иисуса Христа привели к Ироду. Правителю, очевидно, было неприятно, что он когда-то боялся этого тихого человека, который теперь стоял перед ним со связанными руками. У Ирода уже не было ни страха, ни чувства своей греховности, осталось только любопытство. Он желал, чтобы Христос показал ему какое-нибудь чудо. Но Иисус Христос молчал. Ирод не сделал ни одного шага для освобождения Христа, хотя это была его прямая обязанность. Таким образом, Ирод стал соучастником смертельного приговора Иисуса Христа. Уснувшая совесть Ирода дала разрешение на издевательство над Христом. Евангелие от Луки, 23 глава, 11 стих. Вот к чему приводит потворство греху. Бесспорно, отказ от греха требует большой внутренней силы, но другого пути нет. Блудный сын просил у отца прощения. Закхей был готов воздать вчетверо тем, кого он обидел. Но Ирод не смог поступить так. Из истории известно, что из-за тех же честолюбивых амбиций Иродиады он потерял свое место правителя, был выслан императором Калигулой из страны и умер в изгнании. Таковы последствия греха. Доктор Ричард Билл дает 5 определений греха. Первое. Грех есть беззаконие, нарушение Божьего закона, Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Бог установил границу между добром и злом, и когда мы приступаем эту границу, тогда мы виновны во вторжении в запрещенную область зла. Мы приступаем закон. Когда мы не живем согласно 10 заповедям, когда мы поступаем вопреки поучениям Нагорной проповеди, мы нарушаем Божий закон и повинны в грехе. Второй. Библия описывает грех как неправедность. Неправедность есть уклонение от правды. Неправда относится к нашим внутренним побуждениям, к тому, что мы так часто стараемся скрыть от человеческого глаза и Божьего ока. Третий. Библия объясняет грех как промах по цели, не попадание в поставленную цель. Божья цель – Христос. Целью и конечным предназначением всей жизни является стремление жить, преображаясь более и более в Его образ. Четвертый. Грех есть преступление. Это самовольное вторжение в область божественной власти. Грех – это не только нечто отрицательное, не только отсутствие любви к Богу. Грех – это положительный выбор, отдача предпочтения себе вместо Бога, сосредоточение чувств на собственном «я», вместо того, чтобы устремиться всеми чувствами и силами сердца к Богу. Эгоизм и самолюбие – такие же грехи, как кража и убийство. Пятый. Грех есть неверие. Неверие есть грех, потому что это оскорбление истины Божией. Первое послание Иоанна, 5 глава, 10 стих. В книге «Мир с Богом» Билли Грэм пишет: «Грех – воистину темный факт, и он силой бросает вызов всему добру, которого стараются достичь люди. Он вздымается, как темная тень, всегда готовый затмить всякий свет, который может упасть на нас свыше. Мы все знаем это, мы все видим это, мы все сознаем это в каждом движении души и сердца. Мы можем называть это как хотим, но мы сознаем реальность его существования». Послание Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Самое ужасное, самое разрушительное явление в мире есть грех. Причина всех забот, корень всех зол, страх для каждого человека заключается в одном этом маленьком слове – грех. Он исказил человеческую природу, он разрушил внутреннюю гармонию человеческой жизни, он лишил человека его благородства, он толкнул человека в западню дьявола. Грех не ходит в одиночку. Когда грех совершен, первой мыслью у согрешившего является, как бы скрыть его от других. Когда же грех обнаружен, тогда приходит уже другая мысль – найти ему оправдание в собственных глазах и у других людей. В поисках оправдания греха человек неизменно пользуется ложью, притворством, извращением фактов, запутанностью обстоятельств. Таким образом, за одним грехом неизменно следует целая плеяда других грехов и беззаконий. Грех имеет свойство плодиться и размножаться. Так было с Иродом Антипой и Иродиадой. Иоанн Креститель был смелым и мужественным человеком. Он предпочел смерть измене. Он жил ради истины и умер за истину. Человек, говорящий от имени Бога, всегда рискует своей жизнью. Смелость Иоанна Крестителя, с которой он порицал порок везде, где видел его, отмечена англиканской церковью в молитве, посвященной дню Иоанна Крестителя. «Всемогущий Бог, чьим провидением твой раб Иоанн Креститель был чудесным образом рожден и был послан подготовить путь твоему Сыну, нашему Спасителю, проповедью покаяния. Дай нам так следовать его учению и святой жизни, чтобы мы могли воистину раскаяться как он проповедовал, и по его примеру всегда говорить правду, смело порицать зло и порок и терпеливо страдать за правду. На примере Иродиады видно, на что способна злая женщина. Иудейские раввины говорили, что в мире нет ничего лучше хорошей женщины, но нет также ничего хуже плохой, злой женщины. Они также говорили, что хорошая женщина может выйти замуж за плохого мужчину, потому что она может сделать его таким же хорошим, как она сама. Но хороший мужчина никогда не должен жениться на плохой, злой женщине, потому что она неизбежно сведет его на свой уровень. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. Полученного оскорбления не возвратить, а месть требует немалого труда, да и то может не удастся. Ибо часто бывает, что хотящие мстить не только не получают желаемого, но попадают в большую беду и нечаянно падают в яму, которую роют для ближнего. Так Аман сам погиб на том дереве, которое приготовил неповинному Мардохею. Книга Эсфир, 7 глава, 10 стих. Мерзкий и достойный смеха грех есть злоба. Прочие грехи совершаются ради некой корысти или удовольствия. Вор крадет, чтобы душу насытить. Блудник блудодействует, чтобы плотью угодить. Злобный злобится без всего этого. Он грешит и терзается, мстит и отмщение терпит. Так злобному сама злоба его есть наказание и бич. Если бы можно было посмотреть в сердце злобного человека, то там явилось бы не что иное, как адское мучение. Поэтому бывает, что злобные люди буквально иссыхают. Злоба, как яд, съедает плоть их. Библия говорит: человек, умышленно делающий зло, ненавистен. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Книга Притч, 14 глава, 17 и 32 стихи. Сложность проблемы Иродиады заключалась в том, что она захотела уничтожить единственного человека, у которого хватило смелости сказать ей о ее грехе. Она добилась убийства Иоанна Крестителя, чтобы спокойно грешить и дальше. Она забыла о том, что в судный день она вновь встретится с Иоанном и Богом. Будем всегда помнить о том, что каждому человеку предстоит встретиться с Богом.